Дмитрий Емец. Огненные врата. Мефодий Буслаев. Книга 15. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться. И день, и ночь. И день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап. По пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Николай Заболоцкий. Глава 1. Закон возвратной ситуации. Из существа мыслящего духа рождается слово, присущее ему, в себе показующее мысль и равное ей. От мысли и с мыслью исходит дух, почивающий в слове, и в слове сообщающийся слушающим. Этот дух вполне равен и мысли, и слову, и присущ им. Например, в слове «люблю» видишь и любящее начало, и слово от него рожденное, и ощущаешь какое-то приятное дыхание любви. Святой Иоанн Кронштадтский.
«А Пименного Дарья Афанасьевна, это, конечно, вы!»
Дафна кивнула, качнув невесомыми светлыми хвостами. Она — это, конечно, она. Глупо отрицать очевидное. Рядом с паспортисткой лежал съеденный на треть вафельный торт. На такой нервной службе душа непрерывно нуждается в сладком. Или сердце превратится в стручок красного перца.
«Девушка, вы считали, сколько раз за последние 2 года писали заявление об утере паспорта?»
Дафна задумалась. Цифрами у нее было, как у истинного гуманитария. 1, 2, много. А еще лучше не умничать и показать на пальцах. «А сколько раз можно?» Паспортистке шутка не понравилась. У нее была такая работа, чтобы всех подозревать.
«Вы их что, продаете? Признайтесь!»
Грозно спросила она, внезапно занимая лицом все окошко.
«Кого?»
– встревожилась Дафна.
«Свои паспорта!»
Дафна заинтересовалась. Мысль была для нее новой.
«А сколько дадут?»
Паспортистка не дала нисколько. Ей хватало паспортов на работе. Она еще немного постояла и опустилась на стул, притянутая близостью торта.
«Вы осознаете, девушка, что в Москве уже, может, 20 человек живут с вашим именем и вашей фамилией? И, возможно, даже с вашей фотографией?»
Дафне это было безразлично. Пусть эти клоны хоть толпой ходят. При этом любуются на ее фотографию.
Без понятия.
Однако паспортистке очень хотелось, чтобы Дафна все же была с понятием, потому что минуты 2 выжимала из нее душу, но потом надкусила торт и подобрела.
«Может, тебе вообще не носить с собой документы?» – предложила она.
«Я не могу», – отказалась Дафна. «Если я оставляю их дома, их раздирает кот. Если беру с собой, то или теряю, или... Их опять же раздирает кот. Это абсолютный тупик».
После такого ответа на нее окончательно махнули рукой. Велели заплатить штраф, сфотографироваться и заглянуть через месяц. Дафна вышла из паспортного стола и остановилась, глядя на солнце. Как страж света, она могла делать это не щурясь. Единственное, пожалуй, очевидное отличие стража от человека. Невидимые крылья, конечно, не в счет. Она смотрела на солнце и не могла отделаться от ощущения, что нового паспорта не получит. Месяц – это безумно долго. Столько времени у нее попросту нет. Только бы не случилось то, чего она боялась всю зиму и всю весну, и близость чего ощущала. Если бы враг находился снаружи, его можно было бы победить или, в крайнем случае, ускользнуть. Но в этом случае ситуация сложилась другая. От врага ускользнуть было невозможно.
«Абсолютный тупик»,
– как она сказала минуту назад, говоря о своем коте. Страж 2-го ранга Фенгюс опустил 5-рублевую монету в стеклянную баночку из-под детского питания. Оба предмета были принесены из человеческого мира. Энгиус поставил банку на стол, отошел на 4 шага и 2 пальцами бережно снял с мундштука флейты волосок.
«Веник бы сразу захватил», — дружелюбно посоветовал страж 3-го ранга Орлон. «Очень смешно. В твоей бестактности ты однообразен», — кисло отозвался Фенгюс. Предыдущие 802 банки он разбил вдребезги. Это была 803-я попытка. Фенгюс поднес флейту к губам и выдохнул мелодию. Банка осталась стоять. Орлон удивленно моргнул. Подошел к банке и вытряхнул монету. Она была пробита в самом центре. Ровное, круглое, узкое отверстие. «Признавайся, ты ее просверлил заранее?» – подозрительно заявил Орлон. Энгис сиял от счастья. У него получилось 4-я по сложности атакующая мегалодия света. Орлон покрутил в руках пустую банку, просунул внутрь палец и провел по стенке. На пальце остался желтоватый след. Орлон попробовал его на вкус. Потом посмотрел на этикетку, сверяя впечатление. «Так и есть, тыквенная каша. Я догадывался, что ты никогда не моешь банки». «Прошу прощения, я поласкивал», — с достоинством возразил Фенгюс. Орлон поставил пустую банку на стол, отошел на шаг и вытащил свою флейту. Фенгюс упросительно смотрел на него, потом напомнил. «Монету забыл бросить». «Оставь себе на бедность». Орлон сосредоточился, закрыл глаза и осторожно, с бесконечной заботой, выдохнул мегалодию. Он точно выдувал невидимый мыльный пузырь. Получившийся звук был тонок и трепетен. Невозможно было ожидать такого от задиристого, несколько циничного златокрылого. Само лицо Орлона и то изменилось. Колючее выражение исчезло. Стало ненужной, отыгравшей маской. Банка лопнула изнутри. На столе лежала здоровенная, со следами земли на бугристых боках, тыква. Орлон убрал флейту. «Вот так вот, скушай тыквочку, мой друг Фенгюс, и перестань портить монетки». Фенгюс недоверчиво ощупывал тыкву. «Не так часто у тебя на глазах совершается настоящее чудо, даже если ты в Эдеме». «Невероятно, она же пастеризованная. Ну, в смысле, мне же все убито». Дверь кабинета Троила медленно открылась. Оба стража, несущие караул в личных покоях генерального стража света, разом повернули головы. Из спальни, держась рукой за стену, вышел Троил. Ступал он неуверенно, замирая после каждого шага. Куда исчезла его былая порывистость? Но главное, впервые после ранения мечом мрака он шел сам. Клинок Арея, врученный мефом Эссиорху, сумел вытянуть яд. Фенгюс бросился к нему, Орлон стыдливо попытался заслонить тыкву своей спиной. Она лежала на важных свитках, которые постепенно скапливались приемные в ожидании подписи. «Вам уже лучше?» Троил покачнулся. Орлон и Фенгюс подхватили его под локти. «Позовите ко мне Эльзу Флору Цахис и Сиорха прямо сейчас. Может быть, завтра вам надо отдохнуть? Я и так все время лежу и отдыхаю. Немедленно!» Нетерпеливо повторил Троил.
Эссиорх сидел на перевернутом ящике и старательно красил потемневшую от грибка балконную дверь. Рядом стояла улита и, имея на лице помогательное усердие, держала банку с краской.
«Не стой тут. Тебе нельзя дышать этой гадостью», —
озабоченно сказал Эссиорх. «Ну уж нет. Я же тебя люблю. А раз люблю, значит, все делаем вместе». Не выпуская банки, бывшая ведьма склонилась над перилами и стала смотреть вниз. Мальчик лет 9 скатывал со ступенек взрослый велосипед. Задним колесом вперед, что было дико неудобно. Рядом вертелась маленькая девочка по виду ужасной тараторка и газа.
«Но почему ты не вынес тот другой? Ну почему? Я бы тоже могла кататься!» — стонала она.
«Уйди!» — упрямо отвечал мальчик. Прямо так, с 2 «Д». Девочка смотрела на него с раздражением, но одновременно с обожанием, как на человека, делающего нечто неброско великое. Улита не выдержала и задорно свистнула с балкона. Девочка пугливо посмотрела наверх.
«Видишь ту тетю?»
— громко зашептала она.
«Уйди!» «Она читает мысли. Я у нее вчера спрашиваю, на ком я поженюсь? А она мне: любовь не состоится». «Уйди, а!» —
повторил мальчик, роняя на себя велосипед. Он уже усвоил всю магию этого простого слова. «Смотри, Корнели!» Улита скользнула глазами вдоль дорожки. К подъезду заячьими полупрыжками мчался Корнели. У подъезда он перешел на крупный шаг,